Конспирия.
Лора Лефлер. Скажи им, что солгала. Читает Мария Фортунатова. Посвящается Джордану. Искусство — это то, что может сойти вам с рук. Энди Уорхол. Часть первая. 1. Повсюду царил твой вечный беспорядок. Рассыпанные кофейные зерна столпились на кухонной столешнице, словно полчища муравьев. В открытом пакете кисло молоко. Крошки от тостов, пустые пакетики сахарозаменителя, две грязные кружки возле раковины. Я взяла одну из них, подарок на выпускной от младшего брата, и повертела в руках. Лучшая в мире сестра. Помню, переезжая в Нью-Йорк 3 месяца назад, я так бережно ее упаковывала в пупырчатую пленку и толстое одеяло. Теперь ободок был щербатый, а ручка вообще откололась. В том-то и проблема, правда же, Уиллоу? Тебе кажется, что все вокруг твое, и ни о чем не стоит заботиться. Я сжала кружку до того крепко, что она едва не треснула прямо в руке. Потом отпустила. Бросила в мусорное ведро вместе с молоком и прочим твоим хламом. Начисто протерла столешницу. Я больше не позволю тебе управлять мной. Тем более в день, когда между нами все должно измениться. В тысячный раз я представила. Ты переходишь 10-ю авеню по пути в галерею. Солнечные зайчики скачут по платине волос. Полоска живота проглядывает между юбкой и топом. Мы давно привыкли к тому, что на нас пялятся, к выкрикам вслед, потным лицам, языкам, скользящим между раздвинутыми пальцами, хохоту из проезжающих машин. Это уже не имело для нас большого значения. И потому я знала, ты не почувствуешь опасности во взгляде очередного мужчины, в очередной паре похотливых глаз. Но именно в них таится опасность, Уиллоу, потому что этот парень не просто смотрит. Он ждет. И у него нож. Я это знаю, потому что заплатила ему. Раздался звонок. Я замерла с губкой в руке, потом шагнула к домофону. «Кто там?»
«Я. Майло».
Я представила его на крыльце. Мятая футболка свисает с костлявых сутулых плеч. На ногах забрызганные краской рабочие ботинки, в которых он всегда ходит. В отличие от тебя, я никогда не считала Майло привлекательным, но что-то в нем успокаивало меня, убаюкивало. Сейчас я почти почувствовала его пальцы на моей коже, и крошечные волоски на ней встали дыбом, а по спине побежали мурашки.
«Открывай», — сказал он.
Я нажала на кнопку, отпирающую дверь, подождала, пока он вскарабкается по 4 лестничным пролетам к нашей квартире. Вот и он. Лицо перекошено. Футболка пропотела насквозь вокруг шеи. Внутри все похолодело, потому что я поняла. Поняла с первого взгляда. Что-то пошло не так.
«Есть от нее новости?» — спросил он, широко расставив ноги.
Я оглянулась на красные циферки на микроволновке. 9:55. «Полчаса», — подумала я. «У нас еще 35 минут. Предположительно, по истечении этого времени ты позвонишь мне из полицейского участка, чтобы рассказать о парне с ножом, который затащил тебя на заброшенный склад и отобрал кошелек. Майло все знает. Это он нанял Тайлера и сказал ему, где и когда тебя ждать».
«Еще нет и 10», — ответила я.
Майло уперся ладонью в дверь, пытаясь войти, но я преградила ему путь. Движение было инстинктивным. Что-то глубоко в подсознании предупреждало. Он несет с собой опасность, будто не разорвавшуюся гранату.
«Боже, Анна!» —
он схватил меня обеими руками за плечи и повел внутрь. Мы словно танцевали, пока моя спина заново не уперлась в дверь. Он опустил руки и шагнул мимо меня.
«Телек включи!»
Экран был размером с коробку из-под хлопьев, но я все равно увидела. Всемирный торговый центр горел. В обоих зданиях алели проплешины, вверх поднимался дым. Я выглянула в открытое окно на кухне. Ничего. Только голубое безоблачное небо. Майло сделал звук громче. Дикторы новостей тараторили о Пентагоне, взрыве, возможно, бомбе и другом самолете. Белый дом эвакуировали, Капитолий тоже. Слова в бегущей строке внизу экрана казались нечитаемыми, словно руны. «Этого не может быть», — сказала я. Я не могла проспать такое. Птицы не пели бы, небо не сияло бы голубизной. И тут башня на экране, словно подчиняясь жесту фокусника, обратилась в дым. Все произошло как в замедленной съемке, но в то же время настолько быстро, что невероятность и чудовищный масштаб происходящего обрушились на меня, заглушив все звуки на свете, кроме одного — биения моего сердца. Обрушение прокручивали снова и снова, все медленнее. Башня оседала, складываясь внутрь себя, как карточный дом. А ее место занимало черное облако. Сколько людей сейчас погибло у меня на глазах? Это было невозможно. Невозможно! Та башня казалась вечной, как солнце. Внезапно я поняла, что сижу на голом полу, зажав рот руками. Люди на экране бежали в крови и пепле. Все они были настоящие, живые. Просто шли на работу в обычный будний день, не задаваясь вопросами о том, что ждет их или здание, в которое они направлялись. Однако мои мысли занимал лишь один человек. Ты. Линия подземки проходила под тем районом, но стрелки на часах показывали 10. Ты уже должна была проехать Всемирный торговый центр, выйти из метро и торопиться к своему месту за гигантской стойкой на входе в галерею Рош. К Тайлеру с его ножом. В моей голове словно прокручивалась пленка. Его лицо, прикрытое банданой, рука, зажимающая твой рот, кончик лезвия, упирающийся в твою шею. Сейчас это казалось нелепым и абсурдным. Падающее здание изменило все. «Майло?» Он повернулся ко мне. Изумленные брови разлетались в стороны, как крылья встревоженной птицы. Миллионы вопросов вертелись в голове, но я не могла выговорить ни одного. Я прижимала к лицу кулаки. Собственный голос казался мне чужим, неузнаваемым. «Что мы натворили?» Он моргнул, поднял голову. «Это террористы. Мы тут ни при чем». На экране так и висело гигантское дымящееся черно-серое облако. Сохранись у меня способность размышлять логически, я поняла бы, что Майло прав. Наш дурацкий маленький розыгрыш никак не мог вызвать подобного хаоса. Это было выше нас, грандиознее. Но логика в то утро не работала, и катастрофа над мостом не казалась мне совпадением. Это был твой очередной фокус. «Абракадабра», — подумала я. «Пуф!» Майло схватил с зарядки и сунул мне в руки беспроводной телефон. «Звони ей». Я отшатнулась. «Ты звони». «Ты знаешь, со мной она не будет говорить». Он потряс трубкой. «Ну же, Анна! Пожалуйста!» Я взяла ее и набрала номер твоего мобильного. Безжизненный голос оператора сообщил, что аппарат находится вне зоны действия сети. Это было неправильно. Так не могло быть. Я позвонила снова. Майло склонился надо мной, нетерпеливо покусывая большой палец. Тот же гулкий носовой голос в трубке. «Вне зоны действия!» Я откинулась назад, глядя на телефон так, будто он может ожить в моей руке. Я ничего не понимала и продолжала звонить. Опять и опять. «Не работает», — сказала я. «Только какая-то дурацкая запись». Люди в телевизоре говорили о ФАА. Федеральное управление гражданской авиации США отвечает за гражданскую авиацию в стране, в том числе разработку правил, инспекцию самолетов и управление воздушным движением. ПВО, рейсе 111. Символ трагического события подчеркивает масштаб трагедии. Появился после авиакатастрофы рейса SR-111 авиакомпании Swissair в 1998 году, унесший жизни 229 человек, одного из самых серьезных событий в истории авиации. Столько слов, букв и цифр, что мой мозг не воспринимал их. Сердце проваливалось в желудок, ладони стали скользкими. Я вытерла руки о халат из дешевой синтетики, от которой они вспотели еще сильнее. Майло выхватил трубку, набрал, прислушался, нахмурил лоб. «Какого черта вообще происходит?» Казалось, он на грани нервного срыва. Он переминался с ноги на ногу, кусая большой палец и таращась в телефон. Сомневался насчет меня и себя самого. Наш план был пустяком, шуткой, подставой. Мы хотели тебя припугнуть, нарушить твои планы, слегка отомстить за то дерьмо, в которое ты нас окунула. Майло думал, что страх сделает тебя более гибкой, податливой. Ведь ему всегда этого хотелось. Но я-то знала. Ты создана не из глины, а из стекла. Чтобы освободиться, мы должны разбить тебя вдребезги. Майло швырнул телефон о стену. Я зажала уши. Трубка, подпрыгнув на полу, раскололась надвое. Батарейка повисла на тонких красных проводках. Майло стиснул голову руками. Я почти ощущала, как его ногти впиваются в кожу. Почти чувствовала, как его пальцы тянут меня за волосы. Опять новости. Пенсильвания. Угнанные самолеты. Дикторы называли имена, которых я никогда раньше не слышала. Все это звучало как сказка, фантазия, далекая и чужая. Я подумала о своей семье, дома, в Бексли. Наверняка они смотрят те же новости, собравшись вокруг телевизора в гостиной. Только что показывали «Доброе утро, Америка», а потом вдруг такое. Я представила маму, нервно складывающую выстиранное белье, и Генри, в слезах сжавшегося в комок на диване. Я схватила трубку, соединила разбитые части и вернула на место батарейку. Снова выпуск новостей. Все мосты и аэропорты в городе закрыты, метро не работает. Я поморгала, глядя на экран, перевела взгляд на стены вокруг с твоими фотографиями, моими картинами, рамками афиш с наших выставок. Все казалось таким мелким, а комната тесной. Мы попали в ловушку. Ледяным негнущимся пальцем я ткнула кнопку телефона. Сигнала не было. «Ты его сломал», — сказала я. Майло провел пальцами по лицу, оттянув кожу так, что глаза едва не вывернулись наружу. «Я не могу просто сидеть тут». Я снова покосилась на телевизор, на дым и сирены. Прошла минута, может, две. И тут у меня внутри будто щелкнуло. Это чрезвычайная ситуация. Обычные правила не действуют. Я должна позвонить семье, услышать голос брата, вне зависимости от того, сколько стоит дурацкая минута разговора в дневное время. Я бросилась в спальню, схватила с тумбочки мобильный и набрала номер маленького желтого домика в Огайо. Вместо звонка телефон издал сердитый скрежет и отключился. Я кинулась сообщить Майло. Поток слов прорвался еще до того, как я вбежала в гостиную. «Мой мобильный тоже не работает, я не понимаю...» Гостиная ответила пустотой. Майло в ней больше не было. «Тогда я еще не знала Уиллоу. Но и тебя тоже больше не было». 2. 4 года назад. Когда они познакомились, стоял сентябрь. Первая среда их первой недели в колледже. Еще тепло, чтобы парни прыгали с тарзанки в озеро Уобаш, а девчонки, одетые в бикини Джей Крю и одинаково загорелые, подбадривали их задорными возгласами с каменистого берега. В тот день первокурсница Анна Вон смирно сидела за обшарпанным чертежным столом в противоположной части кампуса университета Болвин, здании факультета искусств Хайсмит. Высокий табурет рядом с ней оставался свободным, вполне ожидаемо, но это не имело значения. Анна аккуратно разложила на столе свой блокнот и заточенные карандаши. Провела пальцем по узору, выцарапанному на столешнице, и выдохнула с облегчением от того, что находится здесь, в этой студии. Наконец-то! Свобода, обретенная с поступлением в колледж, пивные вечеринки и новые знакомства, мягкие зеленые газоны или старинные кирпичные корпуса общежитий казались ей пустяком. Главным был Хайсмит — уродливый обломок брутализма 1970-х на углу Эш и Эсбери. Темное пятно на архитектуре кампуса в стиле неоготики. Она приехала сюда ради Хайсмита, с его выдающимися профессорами и безжалостными сессиями, о которых она столько читала и думала с тех самых пор, как преподаватель изобразительного искусства в старшей школе рассказал ей об этом месте. Хайсмит — единственная причина, по которой Анна выбрала этот, в остальном консервативный колледж в глубинке Огайо. Первый шаг в ее плане — стать художником, настоящим, выставляющимся в галереях, знаменитым во всем мире художником. Профессор Энтони Кейп вошел в кабинет, и по рядам студентов пробежал шепоток. Кейп был знаменитостью. Слава о нем вышла далеко за пределы кампуса. Со своей галереей в Нью-Йорке, обзорами на арт-форуме, международное издание о современном искусстве, и номинацией на первую премию «Гуггенхайм Хьюго Босс». Престижная награда в области современного искусства, вручаемая раз в два года музеем и фондом Соломона Гуггенхайма в сотрудничестве с немецким модным домом «Хьюго Босс», после которой пошли слухи, что он точно заберет и следующую. Профессор преподавал в университете Болвин 10 лет, и трое из его студентов уже стали известными художниками. Один в 26, получивший степень магистра искусств, пару лет назад участвовал в Биеннале Уитни. Выставка современного искусства США проводится дважды в год в Нью-Йорке. И когда его спросили, кто оказал на него наибольшее влияние, ответил «Тони Кейп, единственный и неповторимый». Именно к этому и стремилась Анна — перейти из Болвина на лучшую магистерскую программу по живописи в США, в Йель, где топовые галеристы выискивали новые таланты, как Goldman Sachs, инвестиционный банковский конгломерат со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Ищет ценные кадры среди выпускников тамошнего MBA. Она могла туда попасть. Она была достаточно хороша и знала об этом. Нужен был лишь толчок. Рекомендация Энтони Кейпа. Сейчас, оказавшись с ним в одной комнате, Анна находила Кейпа до странности непримечательным. Приземистый мужчина средних лет, с седоватой бородкой, в рабочих ботинках и фартуке, перепачканном черной краской. «Добро пожаловать в два измерения», — начал Кейп, но внезапно его перебил хлопок железной двери за спиной. Девушка, последняя из группы, ворвалась в кабинет подобно взрыву, громкому и неожиданному. В черной обрезанной футболке, явно без лифчика, в болтающихся на бедрах линялых джинсах клёш, настолько широких, что Анна не видела ее обуви. Миниатюрная фигурка выделялась заметными округлостями. В пупке блестела сережка, в носу еще одна. Длиннющие волосы казались спутанными, как у дикарки. Вопреки первоначально отталкивающему виду, она была красива. Анна видела таких в модных журналах. «Простите», — обратилась девушка к Кейпу, отбрасывая со лба лохматую каштановую прядь и улыбаясь. Она повернулась к классу, 12 студентам, которые отчаянно, как и Анна, боролись за место здесь, отправив портфолио в приемную комиссию за год до поступления, выстояв на прошлой неделе бесконечную очередь на регистрацию и внеся взнос за студию. Все, чтобы оказаться в этой самой группе у этого самого профессора. Возбужденные и взволнованные, все замерли при виде новенькой. «Простите», — повторила она, обращаясь на этот раз к классу. «Не могла найти корпус». Кейп знаком показал ей садиться.
«Бывает».
Никто не шелохнулся, пока она шла через кабинет. Никто не заговорил. Девушка прошагала к свободному стулу рядом с Анной, оставив за собой шлейф сигаретного дыма и чего-то растительного, цветущей жимолости, свежескошенной травы. Устроившись между Анной и ее соседкой с пластмассовыми заколками-бабочками в волосах и уловив взгляд Анны, она улыбнулась. Анна торопливо отвернулась и уставилась на доску. На секунду ей показалось, что профессор потерял дар речи от вида этой девушки. Кейп поморгал, словно ему в глаза попал дым.
«У всех есть учебники?»
Анна потянулась за книгой, лежавшей на столе. «Зрительный опыт». Большая часть издания, купленного у букиниста за $21, была уже пролистана. Она опустила ладонь на обложку, ожидая указаний.
«Закройте глаза», — велел Кейп.
Анна, сбитая с толку, огляделась по сторонам. Остальные, ни секунды не колеблясь, подчинились указаниям профессора. Анна зажмурилась следом за всеми.
«Представьте себе картину», — провозгласил Кейп. «Любую. Какая первой приходит в голову?»
Анна сразу же увидела, как разбрызгивает краску на натянутый холст. Пишет пейзаж в громадной, залитой солнцем студии. Серьезная, как О'Кифф. Джорджия Тотта О'Кифф. Американская художница конца XIX века. Известна картинами небоскребов Нью-Йорка. Искусная, как Каналетта. Джованни Антонио Каналь. Известен, как Каналетта. Итальянский живописец. Отличительная черта — создание картин с натурой, без эскизов. «Что вы видите?» — раздался голос Кейпа. Анна ощутила, как он прошел мимо нее в конец класса.
«Учитывайте 6 основных критериев. Текстуру, линии, форму, цвет, пространство и перспективу. Глядя на ваше произведение, постарайтесь оценить каждый».
Сквозь шелест вентиляторов раздался новый звук — шорох. Веки Анны дернулись. Ей хотелось открыть глаза, увидеть, что происходит, но она не осмеливалась. Щелчок, за ним тихий гул.
«Теперь», — сказал Кейп из-за ее спины, — «открывайте».
Анна мигнула. Свет в студии был потушен, жалюзи опущены. Они плавно покачивались от теплого ветерка. На доске светилась проекция картины. Портрет женщины, искаженный, изуродованный. Пальцы вцепились в рот, лицо расколото на части. Пикассо. Анна это знала. 30-е. Портрет одной из многочисленных муз художника.
«Что вы видите?» — спросил студентов Кейп.
«Пикассо», — ответила Анна.
«Это понятно».
Вспыхнув, она схватилась за края табурета. Ей очень не нравилось ошибаться.
«Я хочу, чтобы вы вспомнили критерии», — продолжал Кейп. «Текстура, линия, форма, цвет, пространство, перспектива». «Пространство!»
Анна повернулась к говорившей, девушке с растрепанной шевелюрой. Ее лицо было спокойным, пальцы крутили карандаш.
«Все 3 измерения сразу», — продолжала девушка. «Лицо одновременно с нескольких углов».
«Очень хорошо». Кейп нажал кнопку, и слайд сменился.
Снова женский портрет, на этот раз Матисс.
Женщина выглядела плоской и неестественной. Анна подумала, что она уродлива, цвета слишком яркие.
«А здесь...»
«Цвет!» — сказал кто-то. Кейп снова переключил слайд. Леонардо да Винчи, Мона Лиза. Но Анна уже поняла, что это не ответ. Модель не имела значения. Она была лишь средством для достижения цели. Кейп хотел, чтобы студенты разглядели, как художник изобразил ее лицо и фигуру. Анна знала ответ. Она заставила себя открыть рот.
«Перспектива!»
Кейп кивнул и снова щелкнул проектором. В конце занятия Кейп поставил на стол круглый стеклянный аквариум.
«Итак», — сказал он, когда все собрались вокруг, — «возьмите каждый по 2 бумажки».
Студенты по очереди вытаскивали из стеклянного шара свернутые в трубочки полоски бумаги и читали про себя. Анна осторожно запустила руку в аквариум. Она понятия не имела, что там внутри. и неизвестность заставляла ее нервничать. Развернув первую бумажку, она увидела слово «гордыня», написанное округлым почерком Кейпа. На втором — «зависть».
«Семь смертных грехов?» — догадался кто-то.
Кейп кивнул и объяснил задание. Каждый студент должен создать работу, отражающую оба понятия, которые ему достались.
«Постарайтесь взглянуть на вещи шире», — сказал он под звуки застегивающихся молний и шелест бумаги. «Подумайте о Северном Ренессансе, Босхе и Брейгеле. Иероним Босх, Питер Брейгель, известнейшие нидерландские художники эпохи Северного Ренессанса. Вспомните Серрана и Мэплторпе. Даже Маларме.
Андрес Серрана, Роберт Мэплторп, скандально известные фотографы. Стефан Маларме, французский поэт, ставший вождем символизма.
Но в первую очередь я хочу, чтобы вы помнили критерии, которые мы обсуждали сегодня. Текстура, линия, форма, цвет, пространство, перспектива.
Анна посмотрела, как остальные, сбиваясь в группки по двое-трое, уходят в общежитие или кафетерии, или куда там ходят первокурсники. Но осталось сидеть на стуле, записывая фамилии. Серрана и Мэплторп, и Маларме, чтобы позднее найти их в энциклопедии. Предстояло запомнить целую кучу художников, особенно современных. Анна сколько могла училась сама, знала основные имена, но сегодня почувствовала, будто ловит рыбу голыми руками, и та скользит сквозь пальцы. Когда она закончила писать, все уже ушли, даже профессор Кейп. Ей никуда не было нужно, никто ее не ждал. Девушка задержалась за столом, переписав каллиграфическим почерком 6 критериев и слова, которые ей достались. Гордыня и зависть. Попыталась сосредоточиться, чтобы перед глазами появился какой-нибудь образ. Что-то, что можно нарисовать. Наконец она вышла из студии и медленно двинулась вниз по металлической лестнице, кончиками пальцев опираясь на шершавую белую стену. Она старалась не спотыкаться и производить поменьше шума, если такое было вообще возможно. Все звуки в Хайсмите гремели и эхом отдавались в пространстве. Спустившись, Анна повернула ручку входной двери и тут же зажмурилась от туманного осеннего солнца. Вдоль Эш-стрит тянулась низкая кирпичная стена, остатки здания, снесенного в 1970-х, когда попечительский совет выделил средства на новый корпус факультета искусств в стиле брутализма. Студенты использовали ее как скамейку, где можно поболтать, пожаловаться на критику, посплетничать, сделать набросок и затушить сигарету о буквы, выписанные в бетоне. Художественные студии Хайсмит, 1974. Сейчас на скамье примостилась девушка со стильной лохматой гривой, держа в одной руке сигарету, а в другой — связку ключей с китчевым брелоком в виде Эйфелевой башни. Анна шагнула вперед, зацепившись пяткой за стальную дверь. От толчка в спину она негромко вскрикнула. Девушка не спеша перевела взгляд в сторону Анны и выпустила через плечо тонкую струйку дыма.
«Ты была в классе Кейпа», — констатировала она таким низким и ленивым голосом, будто ей было ужасно скучно.
«Ага». Анна убрала длинные прямые волосы за уши. Волосы были предметом ее гордости, блестящие, чистые, ухоженные. Но вдруг собственная прическа показалась ей унылой и провинциальной. Девушка протянула руку, и Анна впервые посмотрела в ее глаза, цвета голубого льда. Сияющий синий, если выбирать из Гэмблин. Палитра масляных красок на алкидной основе, сохраняющих яркие свойства пигментов.